Программа «Профсоюзы» с Екатериной Дашевской.
И снова с вами самая профсоюзная из всех профсоюзных программ Российской Федерации на радио «Спутник». Вы удивитесь, программа «Профсоюзы». Екатерина Дашевская с вами в студии. Александр Клишторин, мой бессменный соведущий. И сегодня мы вам рассказываем много разного интересного из атомной энергетики и промышленности, вот из атомной отрасли. Юрий Валентинович Борисов у нас в гостях, заместитель председателя Российского профсоюза атомной энергетики и промышленности, и его коллега Ольга Валентиновна Антонюк, заведующая отделом внешних связей вышеупомянутого профсоюза. Ольга Валентиновна, вот мы с вами только что говорили в перерыве, не зарплата единой. Скажите, пожалуйста, а вот есть какое-то общее мнение у профсоюзных товарищей относительно тех условий, в которых им приходится не только функционировать, но и жить?
Вы знаете, Екатерина, да, ни одной зарплаты люди живут, и какая бы она высокая ни была, если условия для жизни самого работника, его семьи, да, жена, муж, дети. Если этих условий нет, либо они находятся в каком-то зачаточном уровне, и люди чувствуют, что развитие не ожидается, люди просто не поедут туда. А те, кто там уже сейчас живут, они просто будут уезжать. Это в большей степени касается, наверное, наших, скажем так, отдаленных городов, но они не менее значимы.
Например?
Билибино, тот же Краснокаменск, про который говорили, Певек, где у нас плавучая атомная станция действует. Несмотря на то, что госкорпорация вкладывается, очень серьезно вкладывается финансово, организационно в развитие этих городов, создается инфраструктура, строятся дома культуры, какие-то спортивные объекты, обеспечивается медицина. Но есть ведь еще проблема, это педагоги, это в эту же историю, да? Нет педагогов, нет школы нормальной. Естественно, семья там просто не будет жить. Поэтому это такая комплексная проблема.
Есть проблема инфраструктурная.
Конечно.
Скажите, пожалуйста, как она на текущий момент решается? Какие пути решения вообще видят и в профсоюзе? Какие пути решения видят в регионах вышеупомянутых? Это раз, да? И участвуют ли сами работодатели, заинтересованы ли они в том, чтобы такую инфраструктуру выстраивать?
Участвуют, и работодатели участвуют. Мне кажется, здесь самое главное – это понять, что развитие этих городов нужно. Вот это такая точка. И нужно для этого делать все возможное, чтобы люди там оставались.
Юрий Валентинович, а вот помимо дивизионов непосредственно Росатома, еще в структуре как раз профсоюза работников атомной энергетики и промышленности стоят люди из Федеральной медико-биологической службы. Как у них обстоит и с зарплатами, и с условиями труда? Потому что, насколько я понимаю, они тоже активно задействованы в атомградах.
Да, на самом деле практика такая сложилась, что, как правило, на всех наших предприятиях, нашей атомной отрасли были закреплены предприятия ФМБА. Ну, раньше по-другому они назывались, но тем не менее. И, конечно, нам не безразлично, каковы условия жизни, работы у наших коллег, членов нашего профсоюза. Исторически так сложилось, что работники ФМБА, многие из работников ФМБА являются членами нашего отраслевого профсоюза. Мы одни из инициаторов подписания отраслевого соглашения с ФМБА. Помимо нас там еще ряд профсоюзных организаций подписал. Но, в отличие от отраслевого соглашения Росатома, оставляет желать лучшего. Как бы функционирование этого отраслевого соглашения, механизм контроля за его исполнением. Ну, можно сослаться на то, что мы его подписали в канун пандемии. По сути дела, и пандемия какой-то тормоз там наложила. Все силы были брошены на борьбу с этой заразой. И некогда там было выстраивать стройную какую-то систему взаимоотношений. Все боролись с инфекцией. И поэтому там и с зарплатами были некие перекосы. Кому-то платили, кому-то не платили. Помните ту историю? Платить там водителю скорой помощи. Или не платить.
Да, все помнят.
Да, потом сменился руководитель. Это тоже немаловажно. Новую систему выстраивать надо. Но все ждали, как закончится эксперимент по новым формам оплаты труда у медиков. Его просто отложили на какое-то время. Вот как раз в эту тему обсуждали, насколько я знаю. Но поэтому вопросов очень много возникает. Но я думаю, все-таки мы к этой теме вернемся. Вместе с нашими коллегами профсоюза медицинских работников мы это дело сдвинем.
Юрий Валентинович, вот, кстати, интересный момент. Да? Насколько я понимаю, работники ФМБА, в том числе, они задействованы в атомградах, в поликлиниках, в больницах по новому постановлению правительства. Будут ли осуществляться им доплаты в связи с тем, что, скорее всего, на самом деле, в этих самых атомградах иные формы учреждений медицинских, нежели упоминались в послании президента?
Да, тут есть проблема, на самом деле, как будет это распространяться на работников ФБ. Я вам сейчас на этот вопрос ответить не смогу, но могу сказать следующее. Формирование благополучия у работников, которые работают на предприятиях, медицинских учреждениях, обслуживающих наши предприятия, это сейчас одна из важнейших задач Росатома. Мы на самом деле в пандемию помогли обновить оборудование на этих. Мы, я имею в виду Росатом, благодаря профсоюзу, непосредственно принимавшему в этом участие, обновить оборудование. На сегодняшний момент уже первый этап пилотного проекта прошел в 5 городах. В закрытых городах и городах присутствия наших атомных станций вкладываются большие деньги в реконструкцию медицинских учреждений, приобретение жилья для медицинских работников и так далее. Платить впрямую Росатом, наверное, не должен. Тут должна ФМБА сама подумать об этом. Как-то спонсировать,
безусловно,
субсидии.
Но может ли как раз профсоюз работников атомной энергетики и промышленности, скорее всего, совместно с профсоюзом работников здравоохранения, как раз поставить вопрос по доплатам работников ФМБА? Это, мне кажется, такая интересная и правильная вещь была бы.
Ну, несомненно, можем, конечно. Надо только так сделать, чтобы это была не точная какая-то практика, а это вот был глобальный
проект. Безусловно, конечно, чтобы просто медики из ФМБА, работающие в специализированных учреждениях первичного звена здравоохранения, были включены в соответствующий проект выплат со стороны правительства РФ.
Ну, слушая вашу предыдущую передачу, я услыхал, что иногда зарплаты очень высокие у высоких руководителей, да?
А иногда даже слишком, да.
А если опускаться на нижнее звено, то там, к сожалению, за 2-3 ставки люди работают и не очень высокую зарплату получают. Это есть везде, поэтому с этим надо бороться, с этим надо как-то
Да, решать. И, кстати, это тоже довольно интересный момент по постановлению по доплатам медикам, да? Там упоминается, что... то, соответственно, выплата, она должна соответствовать количеству отработанных часов. Так вот, если количество отработанных часов там условно полсмены, то она сообразно снижается. А вот если две смены, то она почему-то сообразно не увеличивается.
Загадочная математика.
Не кажется ли вам, что в этом, да, есть некоторая, так сказать, экзистенциальная проблема для медицинских работников, и что-то чиновники тут не доучли? Странная математика.
Согласен с вами. Есть над чем подумать, есть чем позаниматься. Это тема, которую, конечно, мы не одни будем решать, не наш профсоюз, вместе с нашими коллегами, с медиками прежде всего. Тут надо как бы не навредить, сделать так, чтобы для всех было комфортно.
Вот уж воистину, и вы знаете, мне кажется, все так или иначе касающиеся. Не
знаете,
только,
Екатерина?
Не только медики, не только сотрудники сферы атома и энергетики руководствуются в первую очередь тезисом.
Я как раз хотел сказать, что в этом смысле работа профсоюзов очень похоже на работу медицинских работников и врачей, в том смысле, что одним из основных профсоюзных лозунгов в том числе является «не навреди». Не навреди промышленности своего государства, ибо те деньги, которые идут там на промышленность, да, они, естественно, должны развивать сферу деятельности в Российской Федерации по всем направлениям. Но и на зарплаты тоже должно оставаться, и на их увеличение. И мы здесь довольно много говорили по зарплатам и в атомной энергетике, и у медицинских работников. Так вот, я хочу сказать, уважаемые друзья, уважаемые радиослушатели, что чтобы добиваться повышения этих самых зарплат, необходимо, чтобы профсоюзы действительно были максимально поддержаны обществом. А для этого вступайте в профсоюзы и принимайте активное участие в профсоюзной работе. Не нужно все сваливать исключительно на профсоюзных лидеров. Так не получится.
Ну вот, судя по тому, что и как нам рассказывает Юрий Валентинович, у меня достаточно стабильное ощущение складывается, если честно. То есть вот какое-то такое даже спокойное. Есть профсоюзы, действительно, которые приходят отвоевывать и бороться за чистой воды нарушения, иногда хамство и наглость со стороны работодателей. В данном случае я таких настроений не вижу, даже наоборот. Есть какая-то вот такая вот светлая нотка во всем, что вы рассказываете. Какие из интересных наиболее проектов сейчас реализует профсоюз работников атомной энергетики и промышленности?
Ну, проектов достаточно много. Наверное, не скажу, что это яркий такой, это характерно для многих. Это, конечно, усиление информационной работы. Это вот требование времени, мы уделяем этому очень много внимания. Это тут, наверное, Ольга Валентиновна лучше владеет информацией, она добавит. Другие проекты значимые мы реализуем достаточно удачно, на мой взгляд, успешно. Хотя хотелось бы и усиление темпов. Это проект «Электронный билет членов профсоюза». Причем запал, он здорово запал, и у нас уже звучат, особенно из уст молодежи, призыв, а зачем нам бумажный или профсоюзный билет? Давайте перейдем на электронный, давайте всю эту бюрократию похороним, там закопаем, все эти протоколы, пленумы, правкомы, президиумы. Ну, есть такие максималисты у нас. На что, конечно, мы отвечаем, что все в разумных пределах должно быть. Оптимизировать, наверное, надо, упрощать, наверное, надо, с бюрократией бороться надо. Но, понимаете, чем сильна отрасль, И, наверное, профсоюз атомщиков, то, что порядок мы всегда в документах имели и имеем, стараемся приучать людей к этому. Но требование времени, немножко надо быть гибче где-то, мы над этим проектом работаем. Хороший проект очень запал, это у нас путевка со скидкой из социальных таких значимых. У нас очень много соглашений различных с разными здравницами, причем с профкуротом очень хорошо работаем. И помимо того, что у нас работники могут взять путевку от работодателя, получить путевку и поехать отдыхать по минимальной цене, там 20% стоимости, 10% стоимости путевки, и люди едут отдыхать.
Очень, кстати, ощутимо, да, и здорово, да.
Причем у нас в отраслевом соглашении зафиксировано норматив предоставления путевок. Не у всех это есть. Например, тех, кто работает во вредных условиях труда, на 1000 работающих на предприятии должно выделяться не меньше 100 путевок. Кто работает в безопасных условиях труда, не меньше 35 путевок на 1000 работающих. Но это минимум. А на самом деле гораздо больше путевок приобретается и выделяется. Но наш проект, он говорит о том, что если человек хочет поехать, взять с собой семью, своих детей, там, супругу, там, членов семьи каких-то других, он может получить путевку со значительной скидкой, купив ее через нашу программу преференций. И это успешно используется нашими работниками, членами профсоюзов, особенно членами их семей, особенно в последнее время. У нас вообще феноменальный скачок по востребованности этой программы вот уже в этом году показал. В разы количество запросов возросло, и люди к нам обращаются. Помогите нам приобрести путевку с профсоюзной скидкой. И мы тут... Такой хороший проект, он выстрелил очень хорошо. Ну, из других проектов, Ольга, наверное...
Ольга Валентиновна, да, к вам такой вопрос, но я как максималист и адепт цифровизации все-таки немножко присоединюсь к этому крылу, которое мечтает изничтожить бюрократию, ну, хотя бы, ладно, минимизировать ее. Немножко по цифровизации хочется подробнее, что делается, что делают в IT-структуре, каким образом расширяют свое присутствие, опять же, да, и в контуре внутреннем, ну, то есть это по информационной работе, в первую очередь с членами профсоюза, и в контуре внешнем.
Но здесь наш проект «Электронный билет члена профсоюза», он у нас такой комплексный, то есть это и электронный учет членов профсоюза, это информирование членов профсоюза через мобильное приложение с помощью пуш-уведомлений, причем этим может пользоваться как наш центральный аппарат, так и первички. И что здесь немаловажно, что мы этот проект развиваем не только сверху, мы его развиваем, скажем так, со всех сторон. То есть вот та же программа преференций, есть партнеры, которых мы спускаем сверху, это федеральные партнеры, с которыми договариваемся мы здесь. Но наши организации имеют возможность у себя на местах с теми партнерами, которым нужно им договориться, мы им предоставляем все: форму договора, какую-то поддержку методическую, организационную поддержку. И этот партнер локальный добавляется в нашу федеральную сетку. То есть человек, независимо от того, где он живет, в каком городе, может воспользоваться локальным партнером в совершенно другой части России.
Здорово. То есть профсоюз на месте может проявить инициативу и предложить какую-то местную организацию или договориться с собственным работодателем о вот такой вот о системе лояльности и предложить интегрировать полностью.
Конечно, у нас есть города, где уже практически, наверное, вся инфраструктура задействована. Например, Волгодонск, да, Юрий Валентинович? Председатель, а там Маша у нас там предприятие. У него уже там от парикмахерских до бытовой техники, по-моему, все уже задействовано.
А еще я вот что хочу сказать. У отдельных профсоюзов есть большая проблема. Это проблема как раз в информационном поле, потому что считается, что а что мы будем хвастаться своими достижениями, то все.
А я не соглашусь, знаешь, нужно хвастаться обязательно.
Совершенно верно. Именно к этому я, Екатерина, и веду в том смысле, что сейчас многие блогеры, многие партии политические, многие компании руководствуются принципом, что сделали на копейку, а распиарились на рубль. Так вот, профсоюзы...
Ой, Александр, я знаю, даже вот недавно обратилась к вам лично, к профсоюзам, замечательная девушка, потрясающий волонтер, которой некоторая партия пообещала целые площади на всякий случай для размещения беженцев, а потом взяла и выставила, получив на это грант.
Ну, вот как раз
правильно
с профсоюзами, абсолютно. С профсоюзами.
Куда идут
как
люди?
Раз
конечно,
такого
профсоюзы.
Никогда бы не случилось, но я к чему веду? Что профсоюзы, к сожалению, разучились хвастаться. Хвастаться в хорошем и правильном ключе. И вот профсоюз работников атомной энергетики и промышленности, он как раз относится к тем, кто действительно умеет правильно работать с информацией и к этому крайне стремится. Ольга, можешь рассказать про новые проекты в информационном поле?
Саш, ну, во-первых, спасибо тебе большое за такую высокую оценку. Мы работаем над этим. Буквально неделю назад мы собирали в Москве информационщиков из наших организаций. На самом деле это есть большая проблема. Проблема в том, что информационной работе на местах очень мало уделяется внимания. То есть все привыкли, что в профсоюзе должен быть бухгалтер, должен быть юрист, а информационщик — это вот как-то где-то рядом.
Да? Человек, который реально должен рассказывать и пропагандировать профсоюзное движение.
То есть информация должна появляться, но откуда она должна появляться?
Вот загадка.
Вам, да, вопрос
у всех,
такой,
у всех большой вопрос. А специалист по связи с общественностью — это такая вот, считается, очень столичная профессия, непонятно для чего, зачем.
Факультативная.
Как, да, как выпускник МГУ по специализации связи с общественностью, я категорически просто не согласна с этой позицией. Расскажите, что происходит, что делается? То есть объясняете людям на местах, что действительно нужен специалист такой, который будет работать с информацией каждому. Что происходит?
Вы знаете, учитывая специфику наших организаций, я думаю, что мы не единственный такой профсоюз, где есть крупные организации профсоюзные, есть мелкие, где один председатель не освобожденный, и на него вся ответственность и вся работа ложится. Но там, конечно, когда им журналы издавать, да, и сайты вести? Нет, конечно. То есть, на наш взгляд, должен быть такой индивидуальный подход. Мы должны предложить разные варианты ведения информационной работы под конкретную организацию. Можешь ты больше? Давай больше. Не можешь ты больше? Есть у тебя 15 минут в неделю. Ну, значит, ты используй эти 15 минут в неделю так, чтобы люди узнали только самое главное. Заведи себе телеграм-канал. Я не знаю, все что угодно. 15 минут времени иногда достаточно.
Неистово поддерживаю каждому профсоюзу по телеграм-каналу, хочу я сказать вам, потому что давно уже на самом деле, дорогие товарищи, пора. К вопросу о самом главном. Давайте по новостям пройдемся, их есть у нас. Предложение якутских профсоюзов поддержал глава республики. Глава республики Якутия Николаев поддержал предложение профсоюзов о разработке и принятии порядка индексации зарплаты работников в бюджетной сфере в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Правительство республики увеличит фонд оплаты труда целевых категории работников, определенных майскими указами президента. То есть, Александр, да, происходит, оно происходит, соблюдают. Также решается вопрос о повышении зарплаты тех работников бюджетной сферы, которые не вошли в майские указы, и их тоже посчитали.
Знаешь, Екатерина, всегда приятно, когда высокие руководители, в том числе руководители регионов, прислушиваются к профсоюзным лидерам, в том числе слышат наши озабоченности. Наши озабоченности по зарплатам, наши озабоченности по тем проблемам, которые касаются охраны труда, по поводу определенного уровня безработицы. И вот что характерно. В минувшем послании президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина единственный, к кому он напрямую обратился в зале, это Михаил Викторович Шмаков. И именно у Михаила Викторовича Шмакова, председателя Федерации независимых профсоюзов России, Владимир Владимирович попросил, так сказать, подтверждение своих слов по поводу низкой безработицы. Это высокий уровень доверия, и это на самом деле очень здорово. Это признание главы государства заслуг профсоюзного движения, в том числе в борьбе с безработицей.
Целиком и полностью соглашусь. Ну что, к следующей новости.
Безусловно.
ФНПР предлагает меры по стимулированию наставничества и оплаты производственной практики. Наставник не должен ассоциироваться с волонтером. В первую очередь, это работник, обладающий высоким уровнем профессионализма. Об этом говорил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков на круглом столе развития Института наставничества. Вопросы нормативно-правового регулирования, который прошел в Совете Федерации 16 февраля. В связи с этим ФНПР предлагает организовать систему дотации работодателям для стимулирования наставников, а деятельность наставника должна быть оформлена дополнительным договором. Методом стимулирования наставников могут стать закрепленные в ТК РФ дополнительные гарантии, а также отдельные льготы и гарантии для них в коллективных договорах и соглашениях. Я хотела просто поаплодировать этой новости. И честно, вот, Саша, ты не дашь мне соврать, я очень долго ее ждала. Эта новость одна из лучших, потому что именно наставник, именно передача опыта из рук в руки, именно менторство. Вот менторство мне слово не нравится, оно какое-то не наше.
Не наше,
не
а
наше
наставник.
Слово. А вот наставничество – наше слово. Есть еще множество хороших слов и определений для вот именно этого процесса, но именно этот процесс определяет то качество обучения, то качество погружения в профессию, которое необходимо в любой профессии. И насколько я знаю, вот мы часто сталкиваемся с тем, что многие профсоюзные деятели на разных абсолютно этажах нам жалуются, что, мол, вот приходится отстраивать все с нуля, все прям с первого кирпичика, потому что система наставничества в той отрасли, в другой отрасли разрушена.
Я что хочу сказать, что вот для профсоюзов тема наставничества как раз, она достаточно профильная. И как во всякой профильной для профсоюзов теме, здесь есть определенные подвижки, во-первых, а во-вторых, сохранение предыдущих опытов. И именно на крупных предприятиях, где выстраивается кадровая работа и есть нормальная профсоюзная организация, работающая, действенная, как раз сохраняется и реализуется институт наставничества. Да? Также, кстати, профсоюзы предлагают рассмотреть три варианта оплаты производственной практики в интересах обучающегося. Заключение работодателем с обучающимся срочного трудового договора с поправками в законодательство, сохраняя за ним статус молодого специалиста, заключение ученического договора или назначение повышенной стипендии от учебного заведения или работодателя. Но это вот реально профильная и правильная работа профсоюзов с наставничеством. Да? Мы реально предлагаем не просто там наставник и не просто ученик, а деньги за то, что люди выполняют определенную работу и при этом учатся. Да? Это правильные вещи.
Это стипендия, это хороший стимул просто для повышения квалификации. Опять же, человек, который погружается в профессию, студент, который, там, ну, условно говоря, по уровню своему профессиональному, может быть, конечно, не студент, но назовем его студент. Человек, который погружается в профессию, он уже обладает каким-то фоном, может быть, семьей, может быть, какими-то еще обязательствами. Таким образом, это то время, которое ему компенсирует это абсолютно правильное решение. Юрий Валентинович, скажите, пожалуйста, вот мы с вами за кадром в перерыве, вне эфира, говорили о том, что в сфере атомной энергетики и промышленности вот эта вот материя наставничества, она не была разрушена, ее удалось сохранить. Расскажите нам чуть-чуть подробнее об этом, пожалуйста.
Ну, есть такая тема. На самом деле наставничество всегда уделялось большое внимание и в советское время, в Минстредмаше, и уже на предприятиях, входящих в корпорацию. Есть люди, которые передают свой опыт за деньги, не за деньги, по-всякому бывает. И есть положение, по которому определяется там состав группы, сколько там у наставника может быть человек, один, два там или больше. Определено, как ему этот оплачивается. Кто такой наставник? Это один из опытнейших работников, да, носитель критических знаний, посткритических знаний, который передает свой опыт, навыки молодым людям, приходящим в нашу отрасль. Кстати, касаясь этой темы, жесточайший дефицит у нас специалистов металлообработки, машиностроений. Не хватает токарей, фрезеровщиков, не хватает инженеров-технологов, машиностроителей. Но это дефицит не только у нас, да, несмотря на высокую заработную плату. Это, особенно сейчас, мы даже в послании Путина прозвучало о том, что у нас из ПТУ люди не идут работать на промышленные предприятия. К сожалению, это вот потеряно.
Отвыкли.
Отвыкли, да. Вы знаете, вот на одном из предприятий, где я был, и спросил, сколько молодых специалистов, вот именно по рабочей профессии, к вам пришло 8. Сколько осталось? Вот, говорит, один остался.
Вы знаете, Юрий Валентинович, вот тут отвыкли, или, может быть, даже поправлю себя, сама отучили. Отучили, причем злонамеренно, это как раз-таки к вопросу о работе с информацией. Отучили злонамеренно, запудрили мозги, мол, давайте станем блогерами, генераторами абсолютно бессмысленного, ничего не несущего в себе контента, будем показывать разные части тела в экран вместо того, чтобы приносить обществу пользы и, в конце концов, внутренне и профессионально расти. Ну, грубо говоря, ну, если проще, да, уже своими словами обманули.
А работать просто на предприятии обманули. Это же дисциплина, это ответственность, это план, в конце концов, качество продукции. Я все-таки подошел к этому парню, который остался, один из немногих, говорю, а что ты вот остался? Ну, я нормальный человек, у меня папа с мамой там в деревне живут, я хочу создать семью. Я сюда пришел, мне помогли с общежитием, обещают помочь с получением кредита, займа на то, чтобы купить жилье какое-то. Я говорю, ну, а еще что тебя? Он поворачивается и говорит, мне вот этот дяденька понравился, наставник. Человек пожилой, я его давно знаю, этого человека. И они, знаете, вот как отец и сын. Он действительно, вот в моем представлении, наставник, он настоящий наставник. Он бригадир с большим опытом работы. Кстати, касаясь института бригадиста. Великолепный институт, который, по-моему, на сегодняшний момент недооценен. На предприятиях Росатома сейчас активно идет внедрение такой важной вещи, как культура безопасности. Не просто охрана труда, но культура безопасности. И, на мой взгляд, вот именно бригадиры могли бы стать тем носителем этой культуры безопасности. Потому что в свое время кто такой бригадир был? Отец родной, царь, не знаю, кто коллега там, он всегда мог и послать, извините за выражение.
Наставник.
Да, наставник. На самом деле,
какой
наставник.
Какой должен быть.
И он вокруг себя формировал коллектив, который тоже становился наставником этому молодому. Попасть в хорошую бригаду многие считали за большую честь. А это значит возможность потом расти.
Ну что же, как мы уже поняли, мы все состоим из звездной пыли, но именно передача вот этих смыслов от атома к атому и от человека к человеку, от профессионала к профессионалу и от трудящегося к трудящемуся составляет крепкую опору для нашей большой, великой и могучей. С вами были профсоюзы, но мы к вам еще очень скоро вернемся. Услышимся и увидимся на следующей неделе. Екатерина Дашевская и Александр Клешторин.